Иди Отпустите душу отрочати. Он восставает от рочей материку и приедет в землю Израилю. Слышит ты, як архилай царствует в Иудее, вместо Ирода отца своего, убоясь там идти. Вижу приемой сне, а ты не пределы Галилейской, и пришел, селись в ограде нарицаемой Назаре. И яко нас будет реченное пророки, яко на заре речется. Во время оно, и когда приблизился Иисус в Иерихон, слепец некий, сидящий при пути прося, слышав же народ, мимоходясь, вопросаши, что бы есть сие, поведаться же ему, яко Иисус Назарянин мимоходит, и возопи глаголя, Иисус, сыне Давида, помилуй меня. И предыдущие прищахли ему, да умолчи, он же паче множеше вопияше, сыне Давида, помилуй меня. Сам же Иисус повели привести его к себе, приблизившись же ему к нему, попроси его глаголя, что хочешь, да и сотворю. Он же речет, Господи, да прозрю. Иисус же речет ему, прозри, вера твоя спасите. И обе прозри во слете, глядяше славя Бога. И все люди видевши, воздаша хвалу Богови.
Независимо от того, на какое число, собственно, этот воскресный день выпадет. А вторая пара чтений, это чтения, связанные непосредственно с очередным воскресным днем. Но, несмотря на то, что логика здесь немного разная у этих чтений, которые нам предложены внутренние, они говорят нам о чем-то очень важном, что связывает эти два рода чтений, две пары чтений. Давайте попытаемся, дорогие мои, посмотреть на эти тексты, на их содержание и попытаться для себя уяснить внутреннюю логику, связывающую эти две пары. Во-первых, конечно, чтения, которые привязаны к неделе, к воскресению после Рождества, повествуют нам о событиях, последовавших, собственно, за Боговоплощением. Какие эти события? Эти события трагические и довольно печальные. Главным действующим лицом является царь Ирод, отказывающийся признать саму возможность смещения себя с трона. И когда он слышит о том, что родился царь иудейский, он предпринимает ряд действий для того, чтобы обезопасить свой трон. Попросту говоря, себя. Он сам, его эго, как мы сейчас сказали, является центром всех его желаний, всех его мыслей. Дальше все уже вторично, неважно. Евангелист Матфей сообщает нам даже о такой страшной вещи, как избиение вифлеемских младенцев. Непонятно, кто из этих младенцев окажется будущим царем, Поэтому на всякий случай убиваются все от 2 лет и ниже. Происходит зачистка полностью пространства. Не дай Бог, чтобы кто-нибудь не выжил. Но силы человеческие и силы Божии не равны. И поэтому извещенный от ангела, нареченный отец Христа Спаситель Иосиф, как мы с вами знаем, уводит его в Египет. Таким образом, крах потерпел сам замысел человека поставить себя в центр всех событий мировых и даже самого божественного промысла. Он же пытался переломить своими действиями божественный промысел, подчинить его себе, сделать так, чтобы было по его воле, а не по воле Божией. Как говорил герой Достоевского в другом случае, и здесь эти идеи совпадают, не твоя воля, но моя да будет. Так не получилось. Но при этом давайте посмотрим, дорогие мои, на саму личность этого поистине замечательного человека. Слово «замечательный» я употребляю в данном случае не в значении «хороший», а в значении, что на него стоит обратить внимание. Это действительно человек, потрясающий по всем своим способностям. Если кто-нибудь из вас бывал в Святой Земле и пытался в историю и археологию этой земли вникнуть, то наверняка в его памяти остались сообщения гидов, экскурсоводов, путеводителей, литературы соответствующей о том, что там осталось от царя Ира. Фактически все места, связанные с ветхозаветной историей израильского народа, начиная с самого главного храмового комплекса на Святой Горе, собственно, ветхозаветного храма, они были либо пересозданы им, либо построены заново, ну, либо реконструированы в самом таком легком варианте. Этот человек, который обладал потрясающими физическими характеристиками, он был прекрасным воином. Это человек, который обладал политическими способностями, дипломатическими. Во время смены римской власти, когда происходила смена императоров на римском троне, он умел договариваться с каждым из них, будучи царем-вассалом, клиентом-царем, как тогда называли их в Римской империи. С каждым он умел находить отношения. Действительно потрясающий человек. При этом человек очень жестокий. Он убивал в том числе и своих собственных детей, подозревая их в том, что они замышляют сместить его с трона. Скорее всего, вероятно, именно эта историческая подробность и дала основание для нынешнего евангельского сюжета о уничтожении возможных претендентов на трон. Этот человек не готов воспринимать никого более ценным, чем он сам. И его эгоизм, как мы с вами выяснили, подминает под себя все окружающее время, пространство, все человеческие личности, все общество, все это становится неважным по сравнению с ценностью его самого. И есть другой человек, о котором мы с вами сегодня тоже слышали. Мы слышали о нем прежде всего в евангельском этом отрывке. Это нареченный отец Господа нашего Иисуса Христа, святой праведный Иосиф, который со смирением принимает волю Божию и до некоторой степени страдает, исполняя эту волю. Ему нужно было бежать ночью, бросив имущество, бежать в Египет, потом из Египта возвращаться. Опять страшно, куда поселяться? Он пытается выяснить, где кто правит, чтобы наследники царя Ирода не убили его и все его семейство. И в конце концов поселяется, как мы с вами слышали, в Назарете. Да сбудется реченное пророком, что Спаситель наречется Назарей. И кроме того, кроме Евангелия, мы слышали с вами еще апостольский текст, который повествует о жизни апостола языков, апостола Павла. Там тоже было некое притеснение других людей и даже прямое гонение. Но любопытно, дорогие мои, что текст, который написан апостолом гораздо позднее, уже на склоне его лет, выставляет на показ то, чем гордиться, в общем-то, не принято. И позорный, по сути, эпизод из жизни апостола Павла преподносится им как удивительное действие промысла Божия в его жизни. Он прямо говорит о том, что он был гонителем церкви, ревнителем ветхозаветных этических преданий. Но когда Бог явился ему, то он отверг все это. И не стыдясь своего обращения, своего изменения внутреннего, апостол прямо об этом свидетельствует. И говорит о том, что он сразу же, как только встретился со Христом чудесным образом по дороге в Дамаск, он сразу изменился и пошел, в общем-то, проповедовать Христа Спасителя. Проповедовать того, чьих последователей он до сей минуты гнал. Вот совершенно другое восприятие воли Божией, требующее от тебя изменения в жизни. И далее, мы слышали еще один замечательный евангельский текст о том, как Христос исцелил в Иерихоне слепца. Этот слепец, живший за счет подаяний, слышит о том, что идет Христос, начинает кричать издалека. Он ориентируется, скорее всего, только по звуку, видеть он не может. Он слышит толпу идущую, ему говорят, Христос идет, и он начинает вопить, как сказано в Евангелии. «Господи, будь милостив мне грешному!» И получает, в конце концов, просимое от Христа Спасителя. Чего хочет человек больной, а тем более такой болезнью, лишающей его да, большинства возможностей, слепота. Хочет он прозреть, и Христос идет ему навстречу и говорит, что вера твоя исцелила тебя. Тот исцеляется. Это замечательный образ. Образ человеческой души, ищущей настоящего, подлинного зрения. И это зрение обретается только через встречу с Богом. С Богом во Христе. Вот поскольку не было этой встречи у царя Ирода, и он не искал ее, то именно поэтому он и поступал таким страшным образом, оставшись в веках в истории, как образ такого хрестоматийного злодея. Слово «Ирод» стало нарицательным. Если мы хотим сказать, что человек очень жестокий, коварный, злой, в конце концов, мы говорим, что настоящий Ирод. Вот как, собственно, это отразилось даже у нас с вами в языке. И есть другие у нас с вами образы. Вот, в частности, образ человека, встретившего Христа, изменившегося от этой встречи. Один образец – это слепой, второй образец – это апостол Павел. И в апостольском чтении, которое связано с повествованием об исцелении слепца, говорится о том, как нам с вами следует поступать для того, чтобы не сделать себя центром вселенной и не пытаться, переломив волю Божию, подчинить все окружающее время и пространство себе любимому. Там апостол призывает нас облечься в христианские добродетели. И эти добродетели, они межличностны. Он говорит о том, что нам нужно быть добрыми по отношению друг к другу. Я вообще сейчас говорю, конечно, там красивые слова сказаны, милосердные. Он говорит о том, что нам нужно снисходить друг к другу. Как красиво сказано. Мы-то хотим прийти в церковь и увидеть здесь всех святых. Церковь же это сообщество святых. Мы-то недостойны, но пускай нас потерпят. Мы же уже сделали над собой усилие, раз пришли в храм. А те же, каждый из нас ждет того же самого от других. И получается тогда непонимание. Об этом как раз и говорит апостол Павел. И призывает нас снисходить друг к другу. И говорит, более всего, облекитесь, как избранные и возлюбленные Божии, говорит он нам, в любовь, которая есть совокупность совершенства. В любви, собственно, все добродетели актуализируются. Они получают свое совершенство. Все делается ради любви, чтобы мы жили ради любви к Богу и ради любви к ближним. Это совсем непростая вещь, иначе бы апостол меня не призывал и не называл так красиво это чувство. Это состояние даже, я бы сказал, совокупность совершенства любовь. А это означает, опять же, преодоление себя. Отказ от своих собственных эгоистических устремлений ради блага другого. Это очень непросто делать, конечно. Мы все знаем, каждый раз, когда мы пытаемся это сделать, мы наталкиваемся на сопротивление своей собственной природы. Ну, как говорит русская народная поговорка, своя рубашка всегда оказывает нас ближе к телу, чем рубашка и проблемы другого человека. Но преодолевать себя и следовать воле Божией, которая как раз в том и заключается, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы облекались в эту любовь, в совокупность совершенства, это наше с вами христианское призвание. Наше с вами соработничество, действующее в человеческой истории и в нашей конкретной жизни, промыслу Божию. Это нам с вами всем необходимо хорошо понимать. Поэтому, дорогие мои, подытоживая рассмотрение наших библейских текстов, слышанных сегодня за Божественной литургией, я хотел бы напомнить всем нам и себе в том числе о нашем великом христианском призвании, что мы должны стремиться облечься в любовь, что мы должны стремиться воспринимать волю Божию о себе и о мире как то, чему надо подчинять свою собственную волю, чтобы мы умели со смирением воспринимать происходящие события и никогда не ставить себя на место Бога, никогда не пытаться противостоять Ему, но стремились бы подражать только мы в своей жизни, явленной, воплощенной, в буквальном смысле принявшей плоть божественной любви. Я имею в виду, конечно, личность Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.